вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Трагедия в Техническом университете в Вирджинии. Конституционный суд Украины приступает к рассмотрению указов Виктора Ющенко о роспуске Рады. Как хранят семейные традиции в Польше? Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной международной трагической теме последних суток. По меньшей мере 33 человека, по последним данным, стали жертвами стрельбы в американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния. Почти столько же получили ранения. Нападавший, судя по всему, покончил с собой. О его личности самая скупая информация. Буквально час тому назад стало известно, что он был студентом этого учебного заведения, но совершенно непонятно, что заставило его пойти на такое кровавое преступление. Президент США Джордж Буш заявил, что шокирован трагедией Вирджинии, а средства массовой информации и эксперты выражают недоумение, почему полиция так долго не могла обезвредить убийцу. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Это было ужасно. Я все еще не могу поверить, что самая страшная резня, которая когда-либо имела место в Америке, произошла здесь, в моем университете. Я никогда не мог бы представить себе такого.
Это было свидетельство одного из очевидцев страшной бойни, которая произошла накануне в американском штате Вирджиния и потрясла не только всю Америку, но и весь мир. Главный вопрос, которым сейчас задаются следователи, как могло произойти, что преступник уже застреливший двоих человек смог 2 часа скрываться от полиции, а затем пробраться в другой корпус института и там снова открыть стрельбу. При этом многие студенты не были предупреждены об опасности. Власти и местные правоохранительные органы подвергаются резкой критике в связи с тем, что ими не были приняты экстренные меры по задержанию убийцы. Правда, полиция не исключает, что преступник был не один. Передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Первые выстрелы раздались в 7:15. Утра в четырехэтажном студенческом общежитии. Неизвестный застрелил двоих студентов. Телесные повреждения получили еще 4, включая 2, выпрыгнувших из окна с 3-го этажа в попытке укрыться от стрельбы. Оцепив здание, полицейские начали поиск вооруженного человека. Однако не прошло 2 часов, как стрельба возобновилась в одном из учебных классов университетского инженерно-механического корпуса Норрис Холл. Там в это время, несмотря на утренний инцидент, начались занятия. Администрация университета попыталась по внутренней сети и с помощью имейлов предупредить студентов и сотрудников, что на кампусе находится убийца, призвала студентов оставаться на своих местах, запереться и не выглядывать в окна. На полутораминутной видеозаписи, снятой в это время на мобильник одним из студентов, отчетливо слышны звуки 27 выстрелов. К вечеру понедельника счет жертв исчислялся 33 убитыми и 29 ранеными. Товарищи погибших студентов назвали произошедшее кровавой бойней. Обе палаты Конгресса США почтили память жертв трагедии минутой молчания. Президент Джордж Буш, выступив по телевидению, заявил, что стрельба в Вирджиния Тек заставила его ужаснуться. От имени всей страны он выразил соболезнования семьям погибших. Наши учебные заведения должны стать безопасными, священными храмами знаний. Президент Буш пообещал, что его администрация сделает все возможное, чтобы помочь расследованию. Между тем, невыясненными остаются личность стрелявшего и мотивы его действий. Он найден мертвым, как полагают, после того, как покончил самоубийством. По официально неподтвержденным словам сотрудников полиции, он вел огонь из 2 9-миллиметровых пистолетов. Один из представителей правоохранительных органов сказал, что вооруженный до зубов преступник был в бронежилете или в наряде бойскаута. В ряде свидетельств стрелявший описывается как молодой человек азиатской наружности, пытавшийся якобы разыскать свою подружку. Полиция продолжает выяснять, связаны ли между собой трагические инциденты в общежитии и в учебном корпусе, и не исключает существование второго нападавшего. Это второй, менее чем за год, случай закрытия университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В прошлом августе занятия в первый день учебного года были отменены, когда сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя, после чего, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. А буквально на прошлой неделе из-за поступивших угроз взрывов в 3 учебных корпусах Вирджиния Тек на один день были отменены занятия.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Трагедия в Вирджинском технологическом институте – самое кровавое преступление в истории американской образовательной системы. Она затмила и убийство учеников в школе Колумбайн, случившееся 8 лет назад, и трагедию 40-летней давности в Техасском университете, где под пулями снайпера-одиночки погибли 16 человек. Кровопролитие произошло в престижном университете, расположенном в идиллическом городке, куда состоятельные родители отправляли на учебу своих детей подальше от опасностей больших городов. Как стало возможным такое массовое убийство людей, что провоцирует подобные преступления? Мнение экспертов по этому поводу выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Два факта. Две серьезных проблемы сразу бросаются в глаза, говорит бывший следователь Патрик Бронстон. С минуты первых двух убийств до массового расстрела студентов прошло 2 часа. Полиция, начавшая расследование, оказалась явно не способной предвидеть опасность, которую продолжал представлять убийца. Хотя в лихорадке происходящего быстро увязать все факты и улики невероятно трудно. И у убийцы, если это был один человек, оказалось больше, чем достаточно времени, чтобы слиться с толпой и беспрепятственно продолжать выполнять свой план. Во-вторых, у него, без сомнения, был план. Он знал, куда он идет и зачем. Он выбрал определенный корпус на территории университета, вдалеке от общежития. Замкнул входные двери в помещение и начал стрельбу. При этом университетская охрана явно не заметила, что здание заперто. И самое главное, не объявила эвакуацию университетских помещений после первого убийства. После того, как он подготовил себе поле действий, убийце уже ничего не мешало. Если у него действительно было 2 пистолета, то при небольшом знакомстве с ними и имея в запасе несколько обоим, он мог в течение 1 минуты выпустить 100 пуль. Некоторые эксперты, хорошо знакомые с предыдущими эпизодами стрельбы в школах и университетах, говорят о том, что первым делом полиция заинтересуется содержимым компьютера убийцы. Его компьютер может открыть многое, в том числе и что у него было на уме, и что у него было в планах, говорит Джек Томпсон, юрист-специалист по подобного рода преступлениям. Расследуя убийства в школе Колумбайн, как и менее известные атаки в школах и университетах, ФБР и спецслужбы обнаружили удивительный факт. Все убийцы были поклонниками кровавых видеоигр. Их интересовало все, связанное с насилием. Например, Джеффри Уис, застреливший 10 человек в Миннесоте, по сути, повторил в своем преступлении сюжет одной из компьютерных игр. Человек, открывший стрельбу не так давно в Даусон-колледже в Монреале, готовился к своему преступлению с помощью видеоигры, основанной на событиях в школе Колумбайн. Я подозреваю, что подобного рода связь обнаружится, к сожалению, и на этот раз.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Трагедия в Вирджинии, несомненно, приведет к новым дискуссиям о том, следует ли запретить на федеральном уровне свободное ношение оружия в Соединенных Штатах. Сторонники запрета говорят о том, что такой шаг предотвратит преступления, подобные вчерашнему. Их оппоненты утверждают, что отсутствие оружия сделает многих американцев беззащитными перед преступниками, которые могут завладеть, к примеру, пистолетом и нелегальным путем. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на уроженца Армении. По сообщению нашего корреспондента, 46-летний Карен Абрамян скончался в больнице от ножевых ранений. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать, зайдя на сайт по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно, самое важная, самая острая и трагическая международная новость последних суток, о которой мы только что говорили, в Вирджинии, в университете, техническом университете Вирджинии, жертвами вооруженного нападения стали 33 человека. Каким образом могла произойти такая кровавая бойня, самая, пожалуй, кровавая в истории высших учебных заведений Соединенных Штатов. Об этом подробнее слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек в эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. Но это будет в 8 часов по Москве. А сейчас Дмитрий Волчек рядом со мной в студии с обзором свежих европейских газет. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Кирилл.
Насколько я понимаю, о Вержинской трагедии газеты написать подробно еще не успели. Какие сегодня главные темы прессы?
Европейская печать продолжает обсуждать последствия разгонов маршей несогласных в Москве и Петербурге. Действия путинского ОМОНа против оппозиции Кремлю вызывают сильное беспокойство в Европейском Союзе, пишет итальянская «Ла Стампа». Вопрос будет поднят в понедельник в Люксембурге, когда тройка ЕС на уровне министров иностранных дел встретится с главой российской дипломатии. По некоторым вопросам нельзя идти на уступки. А австрийская «Дер Стандарт» предполагает, что вопрос о том, почему спецподразделения российской милиции обрушились на оппозиционных демонстрантов во главе с экс-чемпионом мира Гарри Каспаровым, следует поднять президенту Австрии Хайнцу Фишеру, когда он будет через 5 недель принимать в Вене Владимира Путина. Кого боится президент России? Такой вопрос задает испанская «Эль Паис» и продолжает. Несмотря на устойчивость режима и процветание экономики, основанное на высоких ценах на энергоресурсы, Кремль, похоже, боится любых демонстраций протеста и приказывает применять несоразмерно суровые меры для разгона сотен людей, выходящих на улицы. Паранойя по отношению к оппозиции объясняется в значительной степени тем, что нынешние обитатели Кремля, начиная с президента, являются выходцами из секретных служб, которые всегда предпочитают перестраховываться. Западу трудно понять, как такие респектабельные люди, как бывший премьер-министр Касьянов или бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, могут подвергаться гонениям, оскорблениям и арестам. Если смотреть на вещи объективно, процесс демократизации, покончивший с Советским Союзом, не был результатом глубокой эволюции. Для России история — это была аномалия, которую Владимир Путин взялся исправить, заключает испанская газета.
Не очень оптимистический вывод. Давайте от российских тем перейдем к европейским. Что пишут?
Европейская печать комментирует вынесенный в Берлине приговор 58-летней Адриэни Герсхойзер, лидеру террористической феминистской группы «Рыжая Зора», основанной в 70-е годы. С 77 по 95 год эта группа провела 45 нападений на организации, которые феминистки обвиняли в сексизме. Среди них секс-шопы, кинотеатры и офисы крупнейших германских промышленных корпораций, таких как Siemens и Bayer. Первым объектом нападения стала Ассоциация немецких врачей. Радикальные феминистки таким образом выражали протест против жесткого законодательства ФРГ в области абортов. Организация «Рыжая Зора» была близка другим многочисленным радикальным левацким группам, которые возникли в Германии в 70-е годы. Однако, в отличие от них, отличалась умеренностью. Одним из принципов феминисток было не причинение вреда людям, и в суде над Герсхойзер было принято во внимание, что в результате организованных «Рыжей Зоры» и взрывов никто не пострадал. В группу входили женщины из среднего класса, как правило, имевшие приличную работу. Герсхойзер была школьной учительницей, затем техником на радиостанции. Группа взяла имя «Рыжая Зора» в честь героини, выпущенной в 1941 году, книги Курта Клебера, героиня которой, хорватская девочка Зора, опекает беспризорник. После разоблачения Адриан Герсхойзер 19 лет скрывалась и лишь недавно решила вернуться в Германию, поскольку, как заявил на процессе ее адвокат, ей надоело жить по фальшивым паспортам, и она решила покончить с революционным прошлым. Суд вынес очень мягкий приговор – 2 года условно. Что же до «Рыжей Зоры», то по этой книге сейчас в Черногории снимается фильм. Он выйдет на экраны осенью этого года.
Чрезвычайно романтическая история. Подождем фильма, что там будет снято. У нас осталось чуть меньше минуты, не политические темы.
Заказывая новый паркет, думайте о Новой Гвинее, предупреждает сегодня британская Independent. Мода на древесину мербао угрожает последнему раю на земле. Дерево мербао когда-то можно было отыскать в Юго-Восточной Азии, Океании и Восточной Африке. Сейчас единственное место на земле, где оно осталось, это Новая Гвинея. Причем и там 60% деревьев этой породы уже вырублено. По данным экологической организации Greenpeace, через 35 лет мербао не будет и там. Вырубка девственных лесов в Новой Гвинее, в которых до сих пор обитают неизвестные науки виды птиц, запрещена, и европейские фирмы, предлагающие покупателям паркет из мербао, ссылаются в своих документах на неких поставщиков из Индонезии. Однако никто из них не готов предоставить свидетельство, что драгоценная древесина с золотым отливом получена легально.
Ну что же, мы присоединяемся к этому призыву. Тот, кто может себе это позволить, не заказывайте паркет из древесины, тайно вывезенной из Новой Гвинеи. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил Дмитрий Волчек. А мы возвращаемся к политике, к политическим международным темам. Речь пойдет о противостоянии между ветвями власти на Украине. Сегодня начинается новый этап в этом процессе. Конституционный суд Украины рассматривает вопрос о легитимности указа президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
С самого утра здание Конституционного суда пикетирует около 1000 сторонников коалиции. Еще 7000 приверженцев проправительственных сил митингуют в центре Киева. Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о законности роспуска президентом Верховной Рады в полном составе. Для принятия решения необходимо как минимум 10 из 18 голосов. В правительстве прогнозируют, что рассмотрение этого дела будет продолжаться 2-3 дня, а в Верховной Раде считают, что возможно и 2-3 недели. Накануне слушаний Служба безопасности Украины обнародовала информацию, которая бросает тень на репутацию судьи, бывшего министра юстиции Сюзанны Станник. Она выступает докладчиком по делу об указе президента. Утверждается, что с момента назначения Станник в Конституционный суд ее мать получила в собственность недвижимость и другое имущество на сумму около 12 миллионов долларов. Сама судья назвала на заседании Конституционного суда эти обвинения сфабрикованными. Между тем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что не признает решение Конституционного суда, если он придет к выводу, что глава государства не имел права распускать парламент. По словам Тимошенко, существуют многочисленные свидетельства коррумпированности некоторых членов суда, поэтому ожидать справедливого решения не стоит. Депутаты от коалиции во вторник продолжали заседать в Верховной Раде. Выступая с парламентской трибуны, первый вице-премьер Николай Азаров заявил о невозможности финансирования досрочных выборов из резервного фонда Кабинета министров, поскольку эти средства предназначены только для ликвидации стихийных бедствий.
Ни одно ответственное правительство никогда не израсходует резервный фонд на цели, не связанные с ситуациями
чрезвычайными.
Азаров также сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине из-за кризиса. Сокращаются поступления в бюджет, уменьшается экспорт и замораживаются инвестиции. Впрочем, оппозиция убеждена, что заявления Азарова, которому не хочется покидать министерское кресло, не отвечают действительности. Об участии в досрочных выборах уже заявили около 30 блоков и партий. Однако среди них нет трех политических сил, входящих в коалицию – партии регионов, коммунистов и социалистов. Они намерены принимать участие в выборах только в том случае, если Конституционный суд Украины признает законным решение Ющенко о роспуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас нашу программу продолжит региональная екатеринбургская тема, хотя на самом деле связана она со всей территорией бывшего Советского Союза и с историей. Историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. В Свердловской области получила на развитие история с перезахоронением останков знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, похороненного на Украине, во Львове, в мемориале «Холм славы». Несмотря на просьбы родственницы и усилия общественных организаций, Министерство иностранных дел России не рекомендовало в данный момент заниматься переносом на родину праха известного свердловчанина, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Все, кто сегодня занимается делом разведчика Кузнецова, обязательно употребляют штамп «неоднозначная фигура». Диверсант под прикрытием и не мог быть другим, но только не для Маргариты Николаевны Брюхановой. Николай Кузнецов, ее дядя, а сама она сегодня живет в Уфе. Когда несколько лет назад на неоднозначность фигуры советского героя по-своему среагировали украинские националисты, племянница решила добиваться перезахоронения родственника. Сказывался и возраст. Стало тяжело ездить на могилу на Украину, во Львов. В течение последних 4 лет доверенность на представление интересов племянницы Николая Кузнецова имеет Свердловская организация Российского союза молодежи. Рассказывает член инициативной группы НИК, расшифровывается Николай Иванович Кузнецов, пресс-секретарь обкома РСМ Вадим Некрашевич.
Активная вот по-настоящему фаза, она идет где-то в течение последнего года. До этого мы готовили документы, мы рассылали запросы. Год назад мы обратились в исполнительную власть. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не имеем официального ответа ни одного, поэтому мы не можем даже понять до конца их позицию. Да, мы вас поддерживаем, или наоборот, нет, мы вас не поддерживаем. Уже в этом году было принято решение, что если исполнительная власть не может сформулировать свой ответ, обратиться к законодательной власти, попросить у нее помощи, поддержки.
Именно с подачи Свердловского РСМ к родственным хлопотам присоединились свердловские депутаты. Так семейные дела окончательно превратились в дело государственной важности, рассказывает председатель Думского комитета по законодательству Сергей Лазарев. Он направил запрос в Министерство иностранных дел России.
Сначала это был эмоциональный такой отклик, потому что действительно речь идет о нашем земляке и земляке выдающемся. Но мы понимаем, что мы живем в Российской Федерации, и есть еще интересы страны. И в этом отношении решили ряд действий провести, согласовать с губернатором, направить запрос в МИД. МИД считает, что надо уважать мнение родственников. Тем не менее, поскольку речь идет о политической фигуре, на данный момент не вполне целесообразным считает инициировать перенос останков с Холмославы, Львова, Свердловской области. Хотя, если это будет сделано, то это не явится прецедентом. Вологодская область решала вопрос о перезахоронении праха с Холмославы, одного из героев своих войны. Грузия, один из героев тоже был перевезен.
Официальная просьба от органов государственной власти – единственная бумага, которой не хватает для того, чтобы провести перезахоронение советского героя-свердловчанина на родине. Нынешний ответ запрет из МИДа в РСМ не читали. Вадим Некрашевич наслышан о его содержании от третьих лиц.
Якобы вот в этом документе указывалось на нежелательность переноса захоронения, поскольку могила является символом, залогом памяти. Вот я бы предпочел, чтобы знаменем, символом и всем прочим была жизнь и биография Николая Ивановича Кузнецова. А когда из могилы начинают делать передние окопы или последние бастионы и прочие оборонительные сооружения, по-моему, это не совсем порядочно.
Депутат Свердловской областной думы Сергей Лазарев, похоже, приятно удивлен, что посмертная судьба разведчика Николая Кузнецова вызвала большой общественный резонанс на родине советского героя. Но вместе со всплеском патриотических настроений можно получить также неуместный политический эффект, предостерегает Сергей Лазарев.
Не надо увязывать вопрос о прахе вообще наших солдат, которые погибли за свободу Европы, с вопросом перезахоронения праха Николая Ивановича Кузнецова. Это разные вопросы, и вот в этом ключе к решению вопроса и надо подходить.
Долгожданный ответ из российского МИДа не дал всех ответов на вопросы по поводу перезахоронения Николая Кузнецова с холма Славы во Львове на Украине в Свердловской области. Дипломатические формулировки о том, что сейчас не время, оставили надежду родственникам и всем, кто хотел бы не только видеть имя разведчика в топонимике каждого населенного пункта Свердловской области. В мае делегация депутатов из Свердловской области намерена прибыть во Львов, чтобы на месте изучить положение дел. Инициативная группа НИК Свердловского РСМ тоже не намерена самораспускаться. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня день памяти Сергея Юшенкова. В эфире «Свободы» в 7 часов вечера по Москве после новостей коллеги Сергея Юшенкова по Верховному Совету России. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики, и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Напомню, программа «Время гостей», ведет ее Владимир Бабурин в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Польши. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния, жертвами вооруженного нападения стали 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Ведется расследование обстоятельств трагедии. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Кремль заявил, что считает акции, организованные оппозицией, незначительными. В Москве совершено нападение на уроженца Армении. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 46-летний Карен Абрамян скончался в больнице от ножевых ранений. На Абрамяна напали трое молодых людей, выглядевших как скинхеды. Сообщается о задержании двоих подозреваемых. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию причин аварии, сообщил глава Ростехнадзора Константин Куликовский. Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. Это сделано на основании статьи 144 Уголовного кодекса России. Проверка обстоятельств совершения преступления. О каком преступлении идет речь, сотрудники ФСБ не сообщили, сказал Лимонов корреспонденту Радио Свобода. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. В Женеве началась конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали США и Великобританию срочно принять меры по разрешению этой проблемы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И также их можно прочесть на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 апреля 2001 года. Добровольная отставка правительства Нидерландов. У микрофона Андрей Шарый.
Правительство Голландии признало свою частичную ответственность за совершение самого кровавого преступления второй половины 20 века в Европе – массового уничтожения боснийскими сербами мусульман в городе Сребреница летом 95 года. Из Голландии передает Светлана Рейтер.
Вчера весь кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Вимом Коком подал в отставку. Основанием для этого более чем решительного шага послужил опубликованный 12 апреля доклад Института военной документации, согласно которому голландское правительство частично ответственно за массовое убийство мусульманского населения в Сребренице. Основные упреки в докладе адресованы тогдашнему министру обороны Юрису Ворхуфе и премьер-министру Королевства Нидерландов Виму Коку. Якобы по их решению в зону ведения боевых действий были направлены солдаты без соответствующего мандата и должного вооружения, необходимого для защиты 30 тысяч беженцев, пытавшихся найти убежище на той части территории базы ООН, где дислоцировались нидерландские солдаты.
Комментарий моего коллеги Льва Ройтмана.
Вообще говоря, досрочный уход голландского правительства в отставку мог бы свидетельствовать о том, что заветная чиновничья мечта о максимальной безопасности ответственности не везде реализуема. Если учесть, однако, что именно Вим Кок был премьер-министром и тогда, в июле 95 года, можно лишь подивиться, почему понадобилось так много времени на то, чтобы определить степень собственной ответственности. Целых 6 лет. Верится в это с трудом. Потому и добровольная отставка в Гааге вдруг оборачивается не актом политической нравственности, но политического оппортунизма. Да, через очередных парламентских выборов меньше месяца, отчего бы не добрать предвыборные очки политической сентиментальности. Разве в Гааге формулировали ООНовский мандат международных вооруженных сил, которые должны были поддерживать в Боснии и Герцеговине тот мир, которого и в помине не было? И разве этот шаг голландского правительства не служит индульгенцией для будущих ООНовских благоглупостей? Или в нашем мире больше нет и не предвидится видится горячих точек, где международные войска были бы очень к месту, но с продуманным мандатом на применение силы вместо пацифистских упований.
Добровольная отставка правительства Нидерландов. Радио «Свобода». 17 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к новостям культуры. Вручены пулитцеровские премии не только журналистам, но и музыкантам. В этом году награду получил известный джазовый музыкант Орнет Колман. Об этом и о других культурных событиях Игорь Померанцев.
Режиссер-документалист Валерий Балаян, чей фильм о правозащитнике и литераторе Льве Копелеве был подвергнут цензуре руководителем программы «Острова» телеканала «Культура» Трояновским, обратился к руководству канала с просьбой разъяснить, является ли цензура политикой компании или самодеятельностью господина Трояновского. В заявлении, адресованном генеральному директору телеканала «Культура» Паухова и ее заместителям, Балаян сообщает, что впредь не намерен сотрудничать с программой «Острова». Джазовый саксофонист Орнет Коулман удостоен премии Пулитцера за альбом 2006 года «Sound Grammar», записанный во время концерта в Германии. Коулману 77 лет. Он второй джазовый музыкант, получивший Пулитцера за всю историю этой премии. В 1977 году она досталась трубачу Уинтону Марсалису. Всего лауреатами Пулитцера в этом году стали около двух десятков журналистов, репортеров, фотографов, литераторов. Жюри особо отметило заслуги писателя-фантаста Рэя Брэдбери и джазового саксофониста Джона Колтрейна, оба посмертно. 17 апреля в чешском городе Оломоуц открывается международный фестиваль научно-популярных фильмов. В программу фестиваля включена ретроспектива картины российского режиссера Владимира Кобрина, умершего в 1999 году. Он создатель таких лент, как «Шаги в никуда», «Последний сон» Анатолия Васильевича, «Первый апокриф» и других. У Владимира Кобрина репутация классика жанра научно-популярного кино. В Индии консервативные индуисты и мусульмане подвергли резкой критике американского актера Ричарда Гира, который на публичной церемонии в Нью-Дели несколько раз поцеловал в щеку индийскую кинозвезду Шилпу Шетти. Церемония была посвящена борьбе со СПИДом. По словам организаторов, Гир хотел продемонстрировать, что поцелуи не являются переносчиками этой болезни. В течение последних 9 лет Ричард Гир регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу со СПИДом в Индии. Знаменитый американский драматург, сценарист и режиссер Дэвид Маммет принял участие в производстве рекламных роликов автомобильной компании Ford. Герои Маммета, как правило, разговаривают сбивчиво и отрывисто. Ролики воспроизводят эту особенность его драматургии.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. В московском манеже в рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии» открылась персональная выставка работ знаменитого французского фотографа Франсуа Мари Банье. Называется она «Потерять голову». На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ростропович с Вишневской, Николь Кидман, Труман Капоте, Сальвадор Дали. Их портреты развешаны вперемешку с уличными снимками, где мало благообразных людей, а больше тучных старух, некрасиво оплывающих на скамейках, или тощих старух, беззастенчиво раздевающихся на пляже, бродяг, поберушек, инвалидов. Со знаменитостями камера Банье ведет себя деликатно. Со случайными прохожими она точна, как микроскоп естествоиспытателя. В одном из интервью фотограф сказал: «В людях меня привлекает роман, который они носят в себе, их бесконечная сложность, с которой им, однако, удается как-то существовать». И все же, отчего выставка называется «Потерять голову»? С этим вопросом обратимся к Ольге Свибловой, директору Московского дома фотографии.
5 лет назад он вышел на улицу и стал вот то, что называется стрит, как фотограф в самом прямом смысле слова. И родился совершенно чудесный, удивительный проект, потому что в 55 лет выйти на улицу и стать уличным фотографом, то есть увидеть жизнь, которую, в общем, он видел, может быть, из окна своей машины, это удивительное чувство, которое называется «Потерять голову». Он видел Париж глазами, которыми его видел Дуано, которым его видел Брассай. Это большая гуманистическая традиция. И то, что мы видим на его фотографиях, это тот Париж, которого мы не знаем, которого мы сегодня не видим, потому что мы тоже, когда передвигаемся по парижским улицам, в основном мы идем по тем местам, где у нас деловые встречи, где крупные магазины. Мы не видим этой реальной жизни. И в поле его внимания, как звезды, попали вот эти самые простые уличные люди, где каждая площадь, каждый квартал даже проституток, которые существуют до сих пор, никто их не отменял, имеет свою звезду. И вот эти кусочки Парижа с этими харизматическими персоналиями открыл для себя Бонье, потеряв голову. Собственно, это и дало название выставки. Вырвавшись на улицу, он потерял голову от свободы и от того количества людей удивительных, каждый из которых невероятно привлекателен, даже если он толстый, даже если у него нет определенного количества зубов, даже если его ноги не соответствуют стандартам топ-модели, они сильны своей жизненной силой, своей непосредственностью, своей свободой.
Убеждена Ольга Свиблова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Широградский.
Березовский проснулся. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» анализирует высказывания Бориса Березовского в интервью газете «Гардиан» о невозможности смены власти в России демократическим путем. Вспомним вначале, что сам Березовский сказал по этому поводу в интервью «Радио Свобода». Он также объяснил, что имел в виду, когда употребил английское слово «force» в этом контексте.
Я хочу просто, поскольку мой английский значительно беднее, чем мой русский, да, и поэтому, когда я говорил «force», я говорю о силовом перехвате власти, да? То, что я уже сказал больше, чем полтора года тому назад, и я от этого не отказался, я действительно считаю режим преступный, да? Режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно.
Главный вывод, который делает Дмитрий Травин в своей статье, ни к организации демократического движения в России, ни к участию Михаила Касьянова в будущих президентских выборах Борис Березовский не относится серьезно.
У демократии шансов никаких нет. По крайней мере, в той обозримой перспективе, пока не столь уж юный Березовский, еще способен интересоваться вещами более значимыми, чем манная каша с вареньем. Народ в целом путинским режимом сейчас доволен. Хотя движение несогласных заметно активизируется, оно по-прежнему остается сравнительно маргинальным явлением. А вот кто действительно недоволен, так это различные группировки элиты. Вот ведь какой парадокс получается. При Путине возможности улучшения жизни для весьма значительных слоев народа объективно расширились. Есть работа, есть заработки, есть карьерные перспективы. Не благодаря Путину, а благодаря экономическому росту, от деятельности президента практически независящему. И до тех пор, пока все это есть, недовольство режимом будут проявлять лишь наиболее политически активные граждане. В России это узкая прослойка, ни на что всерьез повлиять пока не может.
С другой стороны, полагает Дмитрий Травин, у элиты возможности при Путине стали гораздо меньше. И поэтому существующая вроде бы ныне поддержка Путина со стороны элиты лишь кажущееся явление.
Березовский видит, что грызня в высших эшелонах власти оказывается все более и более активной. Борьба единой России со справедливой – это не политическая борьба за определенные пути развития страны. Это борьба за дележ имущества, нажитого в течение 7 лет. Причем от этого схватка становится еще более ожесточенной. Ведь разумные политические противники могут, соперничая друг с другом, сохранять уважение как к мнению квалифицированного оппонента, так и к нему лично, как к весьма достойному человеку. Но те, кто дерутся за поживу, искренне ненавидят друг друга. Их схватка – это борьба с нулевой суммой. Все, что достанется одному, теряется для другого. Березовский прекрасно видит, как развиваются процессы в России, поэтому и выражает надежду на то, что его враги перегрызут друг друга, результатом чего станет модификация политического режима.
Сам же Березовский свою позицию формулирует так.
Я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует.
Дмитрий Травин о заявлениях Бориса Березовского и ситуации в России на сайте газеты «Дело». Политика онлайн. Андрей Широградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния, жертвами вооруженного нападения стали 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. В Москве совершено новое убийство уроженца Армении. Причиной катастрофы на шахте Ульяновская 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. Лидер НБП Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличились на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 121 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа за первые три месяца составила 175 миллиардов кубометров, что на 0,3% больше, чем в январе-марте годом ранее. Вместе с тем, производство угля в России в первом квартале сократилось на 1,9%, примерно до 81 миллиона тонн. Несмотря на то, что, согласно планам правительства, доля этого топлива в энергетическом балансе страны, наоборот, должна возрастать. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 550 лет – это то, что сегодня разведано.
Президент России подписал указ об объединении компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт», в которой государству принадлежит 75% и 100% акций соответственно. Доля государственного участия в объединенной компании составит не менее 75% плюс одна акция. «Транснефть» является российским монополистом в сфере трубопроводной транспортировки нефти, располагая нефтепроводами общей протяженностью почти 50 тысяч километров. «Транснефтепродукт» занимает монопольное положение на внутреннем рынке трубопроводной транспортировки нефтепродуктов. В целом, как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, России необходима национальная трубопроводная система, единая как по охвату территории, так и по корпоративному управлению. Сейчас, по его словам, мощностей существующих трубопроводов для страны недостаточно.
Наша внешнеэкономическая деятельность еще весьма чувствительна к проблемам в транзитных территориях. Мы формально имеем профицит системы, но на сегодняшний день считаем, что мощностей пока еще недостаточно.
В свою очередь, президент компании «Транснефть» Семен Вайншток считает, что Россия должна развивать собственную нефтепереработку, значительно сокращая при этом экспорт сырой нефти. Страна, по его словам, достаточно сильно стоит на ногах, чтобы поставлять готовый продукт, а не сырье для переработки. Ранее об этом говорил и руководитель крупнейшей в России нефтяной компании «Лукойл» Багит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Немецкая компания Bosch объявила намерение инвестировать 11 миллионов евро в возведение завода по выпуску профессионального строительного оборудования в городе Энгельс Саратовской области, который станет первым подобным проектом компании в России. По планам, завод будет введен в эксплуатацию в августе 2007 года. Государственная компания «Российские железные дороги» в перспективе будет создавать дочерние автомобильные подразделения, чтобы иметь возможность предоставлять комплексные услуги по перевозке контейнерных грузов. Об этом заявил президент компании Владимир Якунин на церемонии встречи первого контейнерного поезда «Северное сияние», пришедшего в Москву из Финляндии. Этот рейс был организован в рамках презентации совместного предприятия по перевозке контейнерных грузов, созданного железнодорожными ведомствами двух стран. Владимир Якунин также сообщил, что российско-финская компания будет работать по новой технологии декларации грузов, что позволит сократить время их оформления примерно вдвое, до 3-4 часов.
Мы договариваемся с таможенниками, мы договариваемся с потребителями наших услуг о том, что мы будем развивать электронное декларирование и растаможку по месту получения груза. Это значительно сокращает операции на границе. А раз сокращаются операции на границе, то у клиентов появляется точная уверенность в том, когда груз появится у них на площадке. Это модельный проект, который позволяет нам отрабатывать технологию на Востоке. Транзитные и просто контейнерные перевозки из Китая, из стран АТР, возможно, из Японии.
В Японии состоялась презентация первого в мире железнодорожного локомотива, который приводится в движение при помощи комбинированной работы дизельного и электрического двигателей. Как и в гибридных автомобилях, для разгона локомотива используется электродвигатель, но после набора определенной скорости он переходит на дизельную тягу. В эксплуатации такой гибридный локомотив на 10% дороже обычного дизельного, однако объем его вредных выбросов в атмосферу меньше на 60%. Кроме того, новый локомотив имеет значительно меньший уровень шумности. Американский ConocoPhillips, пятая в мире частная нефтяная компания, и Tyson Foods, крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания, представили совместный проект производства дизельного топлива из животного жира. Через полтора года объем его выпуска в рамках проекта почти в 5 раз превысит мощности традиционных заводов США по производству биодизельного топлива. В отличие от биодизеля из растительного масла, производимого на специальных заводах, биотопливо из животного жира можно производить на действующих нефтеперерабатывающих заводах по технологиям, сходным с традиционной переработкой нефти. Курс доллара на сегодня 25 рублей 80 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек. Курс на среду 34,93. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Здесь в начале апреля были обнародованы результаты социологических исследований, которые, ко всеобщему удивлению, свидетельствуют о том, что поляки не придерживаются семейных традиций. Об этом исследовании и об общественной реакции на него рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Результаты работы авторитетного центра исследований общественного мнения и в самом деле могут показаться кому-то шокирующими. Оказалось, что 2/3 поляков не поддерживают в своих семьях никаких семейных традиций, в то время как верность семейным традициям декларируют только 15% жителей Польши. Одновременно 3/4 поляков уверены, что традиции семьи нужно поддерживать и передавать из поколения в поколение. А на вопрос «интересуетесь ли вы прошлым своей семьи?» «Конечно, да», — ответил каждый 4-й опрошенный, а скорее «да» — 38%, что в сумме более половины общества. Что касается знаний о прошлом собственной семьи, то почти 40% поляков говорят, что знают, что было с их семьей тогда, когда деды были еще молодыми, а каждый 10-й опрошенный может рассказать о истории своей семьи времен молодости его прадедов. А традиции, согласно статистике, эти же опрошенные не знают и не поддерживают. В чем же дело? Нет ли здесь противоречия? Внимательно читаем результаты социологических исследований и видим, что его авторы не принимали во внимание религиозные праздники, которые, по их определению, являются распространенными и повсеместными, а не характерны для конкретных семей. Теперь все на своих местах, ведь очевидно, что большинство семейных традиций в католической Польше как раз и связаны с совместным празднованием религиозных праздников. В канун Пасхи на центральном железнодорожном вокзале Варшавы встречаю уроженца Силезии, который работает в столице, но на праздники едет домой 5 часов туда, 5 обратно, а у родителей не полные сутки, но поехать все равно надо, традиция. Обещали, что толкучки не будет в поезде, но судя по количеству людей на вокзале, будет наоборот. Но дома ждут, ни разу праздников в семье не пропустил, разве что когда в армии был. Так что поеду, даже если все 5 часов стоять в поезде нужно будет. Несмотря на то, что к Пасхе руководство польской железной дороги пустило 70 дополнительных поездов, стоять пришлось многим. То же самое творится и на Рождество. Эти два праздника поляки обязательно проводят дома. Жизнь даже в крупных городах полностью замирает. Все закрыто. Ряд гостиничных комплексов, особенно вблизи границы с Германией, уже несколько лет пытаются изменить статус-кво. Приглашают на праздники к себе, гарантируя хороший праздничный отдых без готовок, уборок и мытья посуды. И что? Менеджер одной из гостиниц в Щецине.
Кто преважнее сон? Гости за границей?
Гости прежде всего заграничные у нас. Поляки не привыкли быть не дома на Пасху, например. Это странно для нас выглядит. В соседней Германии, например, уже не так, как мы празднуют. Почему же поляки, несмотря на рекламные кампании гостиничных комплексов и домов отдыха, не хотят отказаться от традиционной мессы в костеле, семейного обеда, долгих разговоров за общим столом в родительском доме? Культуролог Роберт Адамский.
То есть тоже атмосфера якость.
Дело в атмосфере, особенной атмосфере семейных праздников. Ну и в привычке, конечно, всегда так было. Я лично не вижу никаких причин для того, чтобы от этой традиции отказываться. Мы и так редко встречаемся, живем в разных городах, работаем без конца. Такие традиции нужно поддерживать, потому что кем же мы будем без традиции?
Еще позаменяем.
Интересно, что с религиозными праздниками связаны традиции, которые уже общими не назовешь. В каждой десятой польской семье много лет сряду готовится к праздничному столу свое традиционное блюдо или блюда, чаще всего польской или старопольской кухни. Если говорить о традициях, не связанных с религиозными праздниками, то здесь поляки чаще всего упоминают семейные съезды у старейшего члена семьи, семейные музыкальные вечера, традицию давать детям имена в честь дедушек и бабушек, а также семейные реликвии. Такие реликвии хранятся почти в каждом втором польском доме. Это старинные фотографии, часы, награды предков. Именно эти вещи напоминают подавляющему большинству поляков о предках, о традиции. О состоянии общества свидетельствует также наполненность антикварных магазинов. В конце 80-х, начале 90-х годов их полки ломились от товаров в Польше. Сдавали много чего, чтобы оплатить счета, выжить. Теперь ситуация совсем другая. Многие стараются найти и выкупить обратно эти вещи, сказал как-то живущий ныне в Варшаве собиратель семейных реликвий, внук генерала Станислава Булак-Балаховича, Матвей Булак-Балахович. Это наблюдение, пожалуй, также подтверждает то, что о смерти семейных традиций в Польше говорить пока рано. Алексей Диковиц для Радио Свобода из Варшавы.
Любопытная история Запада и Востока о польских семейных традициях, точнее о том, как в Польше начинают они постепенно теряться, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Три главные темы. Первые две международные. Мы поговорим, конечно, подробно поговорим о трагедии в американском штате Вирджиния, где в результате нападения на кампус, на студенческий кампус погибли 33 человека, включая нападавшего. Ситуация на Украине. Продолжение политического противостояния. Сегодня Конституционный суд страны рассматривает указы президента Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады и о назначении новых внеочередных выборов. Это в самом начале, сразу после выпуска новостей. И мы поговорим также о том, как завершилась и с какими результатами завершилась работа комиссии по расследованию причин катастрофы на шахте «Ульяновская». А причины названы. Причины нарушения техники безопасности и в том числе умышленная порча оборудования. Об этом тоже подробно поговорим в следующем часе нашей программы. И, конечно, другие темы, наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживает почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах.
We lift them up in our prayers.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».